23 февраля. Завтра ровно год, как мы первый раз приехали в Оптину. Завтра прощенное воскресенье, а там и Великий пост. Это время все некогда писать, думаю только записать одну беседу с батюшкой, бывшую совершенно неожиданно для меня 21 числа. Я кончил читать псалтирь в 9:30 вечера и прямо побежал к батюшке, думая получить хоть одно благословение на сон. Батюшка принял меня. У него только что был брат в тексте пропуск. С ним тоже была беседа. Отпустив келейника спать, батюшка сел на диван и начал говорить о бывшем у него только что брате. Вот он жалуется, что у него много сомнений и недоумений, что он многого не понимает, совсем забросал меня вопросами. «А это как? А это почему? А это? А это?» Я говорю: «Простите, не могу. Я-то уж все равно, а келейник у меня сегодня с 4:00 встал все время на ногах». Ушел. Вот, говорит, другие хвалят Авву Дорофея, а я не понимаю в нем ничего. Потому скорбит. Неужели ничего не понимаете? Вероятно, что-нибудь да понимаете? Вот благодать Божия. Одному отпускает 10 пудов, другому 2 пуда, а третьему, хоть вам, 1 золотник. И за это благодарите, и это хорошо. Старец-батюшка-отец Макарий говорил: «Когда я был послушником, мне казалось, что я понимаю Авву Дорофея, а теперь, когда читаю, многого не понимаю». Если отец Макарий, ангельский ум, не понимал эту книгу, то что же удивительного, что вы не понимаете? Недаром эта книга прошла 12 веков, и все ее читают, и не только у нас, но и на Западе, в тамошних монастырях. Она составляет основу для монашеской жизни. Вот какая глубина этой книги, ибо она написана от Духа Святаго. Почему же я сегодня не утешен вами? Не знаю, но ведь это скорбь, а за скорбь надо благодарить Бога, ибо промысл Божий лучше знает, что нам полезнее. Он искренне ищет спасения, да хочет все сразу понять умом, хочет без практики постигнуть одним умом, приобрести голословные знания. Когда я поступал, у меня тоже была эта замашка. Придешь к батюшке-отцу Анатолию и начнешь его спрашивать: «Как, да что?» А батюшка: да это, брат, не с того конца». Поговорит, скажет кое-что, а потом: «Идите, идите». «Да как же это, батюшка? Да вот...» «Нет, брат Павел, смиряйтесь, смиряться надо. Идите, идите теперь». Вот только теперь, через 17 лет, начинаю я понимать эти его слова. Ложный путь, если мы будем стараться постигнуть все одним умом. Будем обращать внимание на разные сомнения да вопросы, стараясь сразу уяснить себе их. Враг закидает тогда совсем, забьет. На самом деле сам он, то есть тот брат, говорит, что когда он идет с правила, сомнения начинают утихать, и по мере того, как подходит к моей келье, утихают они все более и более, и когда войдет ко мне, не знает, что спросить. Очевидно, что вся эта буря поднимается от врага по его наветам. Чем более живет монах в монастыре, тем более узнает, тем большему научается. Это происходит постепенно. Конечно, Бог может сразу обогатить нищего. Бывали случаи, что сразу просвещался ум свыше. Возьмите в пример земного царя. Ведь он может, встретив нищего, дать ему несколько тысяч или даже десятков тысяч рублей. И нищий стал богат, хотя до сих пор самый большой капитал его был 40 копеек. Так же и Господь может просветить разум человека. Одно дело ум, другое рассуждение. Рассуждение есть дар Божий, как и все вообще у нас есть дар Божий. Но рассуждение выше других даров и приобретается не сразу. Человек может быть очень умным, но совершенно нерассудительным, может удовлетворять самым низменным скотским потребностям, иметь любовниц и даже совершенно не признавать Бога. Есть люди плотские, которые только и живут для чрева, для блуда. Есть люди душевные, эти повыше плотских. И, наконец, есть люди духовные. Разница между душевными людьми и духовными громадная. Ибо, как говорит апостол, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 14. Он может познать всякую человеческую мудрость, всякую философию, одним словом, но духовного рассуждения не иметь. Здесь я напомнил батюшке слово апостола. «Слово Бокресное погибающим убо юродство есть, а спасаемым нам сила Божия есть». Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 18. Да-да, для них это юродство, а для нас, спасаемых, сила Божия. И заметьте, сказано «спасаемым, а не спасенным», и «погибающим, а не погибшим». Иное не заметит этой разницы сразу, а потом вдруг заметят через некоторое время. Все мы спасаемся, но неизвестно еще, спасемся ли. Также сказано погибающим, ибо они могут обратиться, хотя и стоят на наклонной плоскости, скользя вниз. Батюшка здесь ли или в каком другом месте сказал, вот я и говорю, надо смиряться. Было уже поздно, поэтому я спросил, а как же батюшка-пятисотница? Да уж сегодня придется оставить. А всегда, я говорю, когда я просижу позже 9 часов справлять пятисотницу. Если по уважительной причине, например, срочное послушание, тогда ложитесь спать, а потом надо мне сказать на другой день. А если особенного дела нет, то как 9 часов оставляйте все и начинайте справлять. Вообще это время от 9 до 10 часов положено на пятисотницу, чтобы к утренне встать уже бодрым. Смысл был такой. Потом я сказал, что у меня бывают тоже помыслы. Какие же, скажите? Да вот, говорю я, часто приходят такие мысли, что когда я поеду в солдаты, сделаю то-то да то-то. Например, зайду к такому-то в гости, там напоят чаем с хлебом, ведь здесь мы пьем чай без хлеба и тому подобное. Сегодня, например, положительно всю вечерню были такие мысли. Когда я поеду в солдаты, я там захвораю и буду лежать в лазарете. Потом буду для больных читать молитвенные правила и тому подобное, всякая ерунда. Или бывают тщеславные помыслы о пострижении в мантию с разными подробностями. Да, очень важно, что вы мне сказали об этом. Вот промысел Божий. Господь знал, что вам нужно было это мне высказать, поэтому и привел вас теперь ко мне. Я уже написал, что батюшка принял меня очень неожиданно. Враг вас еще водит с целью отвлечь ваши мысли от монастыря, бросая то в огонь, то в воду. То выманивает из монастыря под предлогом военной службы, то сбивает тщеславием. Не поддавайтесь, не входите в разговор с ним, а отвечайте ему, почему ты знаешь, как ты можешь знать? А на помыслы о военщине отвечайте, а может быть, я умру до тех пор. Вообще презирайте его, и он оставит вас, ибо он горд. Я отвечу, батюшка, да это будет непрочувствовано. Пусть будет, а вы все-таки ответьте. Теперь я, батюшка, стал больше замечать немощи братьев, говорю я. Да это его первое дело, указывать на немощи братьев. Погодите, еще и на большие немощи будет указывать. А что у монахов есть немощи, это нисколько не удивительно. Монахи – люди, у всех в миру есть страсти. Когда человек приходит в монастырь, то он не сразу становится бесстрастным. Нет, все его страсти и немощи остаются при нем. Только в миру он не боролся, а здесь, хотя и побеждает со страстью, но борется. Было уже около 11 часов, батюшка устал. Вот каждый день совершается чудо милосердия Божие на мне грешном. Почти 70-летний старик, и вот, слава Богу, хватает сил на день. Когда я заболел, я думал, что уже более не встану, но встал, отмолили меня. Обо мне во многих местах молились, особенно по женским монастырям. Отмолили. Потом батюшка начал говорить о старчестве. Догорает теперь старчество. Везде уже нет старчества. У нас в Оптиной догорают огарочки. Враг ни на что так не восстает, как на старческое окормление. Им разрушаются все его сети. Везде он старался его погасить и погасил. Есть монахи, исправно живущие, но об откровении помыслов о старчестве они ничего не знают. Поэтому без старчества во многих монастырях осталась одна только форма монашеского жития, одна внешность. Иисусову молитву теперь редко кто творит. А что за монашество без Иисусовой молитвы? При Екатерине II враг воздвиг гонение на старчество. Екатерина II прямо закрывала монастыри. Старцы и ученики бежали, кто на Афон, кто в западные православные государства. Один из них, Паисий Величковский, бежал на Афон. Здесь я не упомнил, как он очутился, кажется, на Западе, в Молдавии. Ученики его опять насадили старчество у нас и в других обителях после того, как позволено было им снова возвратиться в Россию. И старчество процветало, а теперь везде угасло, забыто. Враг начинает с невинных вещей, завлекает в грехи. Подымет головную боль, да и скажет, что надо пройтись, голова и пройдет, ибо душа наша может слышать слова бесов. Пойдет из келии по скиту, подойдет к воротам, почему не выйти? Выйдет, смотрит лужайка, скамейка, почему не посидеть, здесь очень хорошо. Сядет, понравится ему здесь, и на следующий день выйдет, и каждый день начнет ходить. Выходит, садится там однажды, и вдруг подходит девочка, начинает заговаривать с ним. Он отвечает, познакомились, вот и идет к себе в келью и думает, что же это я делаю? Опомнился, идет к старцу и кается. Старец говорит, да, это нехорошо, больше не ходи туда, если встретишь где-либо, не кланяйся. Тот слушается старца, и весь злой план дьявола рушится. А план был таков, чтобы свести их вместе, чтобы она забеременела и родила, принудила его выйти из монастыря и жениться. А там в миру завертит его совсем, заведет любовников, а он будет ревновать. Наконец застанет жену с любовником и сгоряча убьет его и себя. Вот и пропали, погибли бы три души. А старец все разрушил, поэтому-то враг и ненавидит старчество, ненавидит место откровения помыслов, самый голос, которым это говорится. «Да, батюшка», — говорю я, — «когда хочу только записать то, что вам сказать, как мне уже становится легче, я это замечал». «Да, вы только пишете, а он уже бежит». «Сейчас всеночное, что вспомню, потом Бог даст напишу, а сейчас полежу минут 15». Устал, сегодня спал 4,5 часа всего. А всеночное это первое будет во втором году со дня приезда в Оптину в первый раз. Прошлый год мы в это время выезжали из Москвы, и я прощался с нею навсегда, но Бог судил иначе. А теперь мы в Оптиной, в скиту. Слава Богу! 24 февраля. Пока есть время, запишу, что припомню. Батюшка, когда говорил о старчестве, упомянул о французской революции. Я не помню точно, как и что он говорил, но она была у него в связи с историей старчества. Враг воздвиг эту французскую революцию, имея в виду не только Францию, а главным образом православную Россию. Далее ничего не помню, но помню, что какое-то отношение она имела к старчеству. Припоминаю, что батюшка говорил о Вольтере, Дидро и других, распространявших тогда свои учения. Эти учения проникли и в Россию. Известно, что императрица Екатерина была в переписке с Западом, увлекаясь этими учениями, и под влиянием их начала притеснение монастырей и гонение на старчество. Кажется, так. Потом я сказал батюшке, что мне действительно здесь очень хорошо, покойно, скорбей никаких нет, и если бывают какие-либо соблазны от братьев или мысли, то они быстро проходят и особенно не тревожат меня. Я иной раз даже думаю, уж не равнодушие ли это ко всему. Не помню как, но батюшка сказал, чтобы я не обращал особенного внимания на эту мысль о равнодушии. На самом деле, думаю, это меня недостойного утешает Господь, желая показать мне, дать мне предвкусить сладости иночества. Ибо, как вижу и слышу, все только ищут покоя духа, ясности, светлости, ибо меня сейчас ничто не смущает и лучшего не желаю. Правда, иной раз мелькнет какая-либо мысль покоя, но быстро исчезает. А батюшка иной раз очень утешит беседой. Например, этой беседой я очень утешен, или конфеткой, или лимончиком. На днях, когда я пришел к батюшке просить разрешения сходить в баню, он дал два маленьких обломочка конфетки для меня и Иванушки. «У нас здесь все по-детски», — сказал батюшка. Я улыбнулся и с удовольствием принял этот пустяк, на который в миру, если не побрезговал, то не обратил бы внимания. И сам батюшка тоже улыбнулся, и какая милая, добрая, детская улыбка. Спаси его, Господи!